сразу надо садиться. Вот, это что-то похожее. 5 минут начать проповедь и 5 минут закончить. Вот, но я надеюсь на то, что сегодня перевели часы. Я думал, за что бы зацепиться. Перевели часы. Перевели часы, и все мы выспались, поспали. Но я подумал, кто-то скажет: брат, ну уже почти час, если по-старому. Но тогда я скажу, сегодня хорошая погода. Вот, слава Богу. Сегодня хорошая погода, и мы пришли на это место. Мы ожидаем потоки, как когда-то мы слышали, а падают капли за каплей. Я рад за эти капли, слава Богу. И я сразу же воспользовался первой каплей, которая сегодня капнула, что кто-то с детьми теряет мир, но мы покаемся, и Бог все простит. Я принял эту индульгенцию, слава Богу. Сегодня у меня есть дерзновение проповедовать. Спасибо брату Аркадию. Вот. Слава Богу. Слава Богу. И начнем с книги «Второе царство», 6 глава. Прочитаем серьезную историю, невеселую, скажем, грустную. «Второе царство», 6 глава. Но, тем не менее, мы извлечем из грустного полезное. Вторая царь, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах, и поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахия шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И печалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне, ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Аведара и весь дом его. Я думаю, что мы уже не раз слушали и проповеди, и разные комментарии, и толкования, и читали. И что я хотел отметить, что вот эта история, она очень кричащая, она очень возмутительная, можно сказать, да. Когда мы читаем, нас удивляет так, что вот произошло такой праздник, такое грандиозное событие, ковчег Господень решили перевести в другое место к царю. Давид хотел его ближе к себе. А ковчег Господень — такой сундучок, скрыня, деревянный, обложенный золотом, внутри 2 скрижали, 2 плитки каменные, на которых написаны 10 заповедей, которые написал Бог. Сверху крышка, из которой выходят таких 2 херувима, небесные творения. И там Бог должен был являться перед священником и как бы общаться. Там должно было быть Божье присутствие, это то, что связано с этим ковчегом. Это большая святыня была связана с общением, с поклонением Богу. И здесь такой сюжет, но я надеюсь, что мы уже над этим рассуждали, думали, как бы не хочу углубляться в какие-то тонкости. Но обратите именно внимание, почему Бог поразил Озу? Почему так получается, что человек как будто бы хотел спасти положение, что вот этот ковчег, когда везли на телеге, он наклонился, и вот-вот вот эта вот святыня разобьется. Вот-вот эти скрижали упадут и опять разобьются, как когда-то их разбил Моисей. И что будет с этой крышкой, где херувимы и так далее. И вот Оза, он как будто бы хотел спасти вот это все, и он прикоснулся к этому ковчегу. И вдруг он умер. И вдруг Господь его поразил, и здесь написано, поразил его за дерзновение. В литовском языке написано, что Бог его поразил за ошибку. В другом переводе в украинском смотрел, что поразил его за смелость, еще в другом поразил его за его вину. И вот такая вот комментарии тоже разные. Почему Господь поразил Озу? Кто-то пишет, что ковчегу мог прикасаться только левит. Кто-то говорит, что Оза был из рода левитского. Но этот ковчег должны были носить на шестах и на плечах. И плюс еще там не каждый левит мог его носить, а только левиты из рода Каафа. Там были Кааф, Мерари, Герсон, мы знаем, три рода левитских. И только из рода Каафа могли носить этот ковчег. И так далее. Но еще кто-то пишет, что Оза прикоснулся к ковчегу, и при этом он не был наполнен благоговением и почтением Богу. И вот, ну, как бы от этого я хотел оттолкнуться. В чем причина гибели была человека, который как бы вроде бы он недалекий от того, чтобы поклоняться Богу, служить Богу. Вот здесь символ Божьего присутствия, ковчег Господень, где находились 10 заповедей, и вот человек умер. Если мы обратим внимание, что этот ковчег находился в доме Аминадава, а Оза был сыном Аминадава, то вот что-то здесь вот можно оттолкнуться и посмотреть, порассуждать как бы причину и, ну, вообще как бы более глубже увидеть картину. Сколько времени ковчег находился в доме Аминадава? Он появился там еще во времена судей. Еще когда от филистимлян этот ковчег вернулся в Израиль, то он попал в дом Аминадава. И все правление Саула он там находился. И только когда Давид стал царствовать, он решил его взять к себе в город его. Правление Саула, ну, кто-то отмечает, что было около 12 лет. И вот 12 лет этот ковчег находился в доме Аминадава. И вот представим вот этот ковчег. Сложно представить, где он там был. Стоял он под открытым небом? Стоял ли он в каком-то помещении? Как за ним ухаживали? А его там как-то, ну, он со временем мог покрываться пылью, какой-то грязью. Представьте, 12 лет стоит этот сундук, и вот Оза, он 12 лет видит этот ковчег у себя дома. Знал ли он, что можно к нему прикасаться? Не знал ли он, как с ним обращаться? Вполне вероятно, ну как бы должен был знать, потому что перед этим этот ковчег был у филистимлян, и там очень много погибло людей только за то, что они заглядывали в этот ковчег. Да, что не должен был никто делать, кроме священников и вот кроме вот этого рода. И 12 лет из года в год, может быть, Оза был еще маленьким мальчиком, и вот за 12 лет он просто со временем привык. Он привык к этому ковчегу. И вот я сегодня хотел говорить такая, ну как проповедь, опасная привычка. Он привык, что вот этот ковчег, он как бы стал его, ну, стал таким обыденным, стал таким бытовым. Он, может быть, перестал для него быть какой-то святыней. Может быть, он даже и прикасался к нему до этого. Может быть, он его обметал каким-то веничком, эту пыль, ну, которая на него все равно за 12 лет, представьте, там все равно нужно было как-то за ним ухаживать, как-то смотреть. И вот в какой-то момент он совершает такую вот ошибку, и такое впечатление, он прикоснулся, и он умер. И вот что-то похожее, вот вас било когда-нибудь током? Я думаю, что всех нас когда-то било током, да, рано или поздно. А вот скажите, это было внезапно или ожидаемо? Это было, как правило, внезапно, да, когда нас бьет током, мы как бы этого не ожидаем. И вот что-то похожее здесь вот произошло с Озой. То есть он этого не ожидал, но при этом есть Божьи законы, Божьи заповеди, Божьи постановления, и порой они действуют так же, как и закон Ома в электрической цепи. Работая электриком, иногда вот ты, кажется, все сделал правильно, но тебя ударило. И ты понимаешь, ты не будешь спорить с электричеством. Ну, я же все правильно сделал, за что ты меня ударила? Да? Почему меня ударило? Я же все там, все отключил. Но ты понимаешь, что ты что-то неправильно сделал. Ты что-то сделал не так. И большая опасность бывает для электрика, который работает где-то на подстанции, где высокое напряжение, которое мы иногда видим, вот эти вот подстанции, там что-то гудит, там дверь всегда закрыта на замок, и там молния нарисована, иногда череп нарисован, как бы устрашающе, что туда не заходи, но тем не менее туда иногда заходят электрики. И опасность большая для двух категорий электриков, это тех, кто туда заходит впервые, зная только теорию, и те, кто там уже провел много часов и дней, которые знают, что он все знает. Что ему ничего не надо объяснять, он все знает. И вот я сейчас вот здесь, вот тут 100% нету напряжения. Прикасается, там было напряжение, но электрика уже нету. Вот, и вот такие вот иногда наши взаимоотношения с Богом. Бог благ, Бог милостив. Но у нас со временем может выработаться такая привычка, что мы начинаем привыкать. Мы начинаем привыкать к Божьей благодати, к Божьему присутствию. Мы начинаем привыкать к Библии, мы начинаем привыкать к церкви, мы начинаем привыкать к богослужению, мы начинаем ко всему привыкать. И вот Божья благодать, она порой, ну вот я так подумал, как может электричество, знаете, вот, с помощью электричества мы можем попылесосить, в доме сделать идеальную чистоту. Мы можем приготовить пищу, мы можем много чего можем с помощью электричества, да? Обогреть здание. Но этим же электричеством нас может и убить, если мы ненадлежащим образом будем с ним обращаться. Да? Так же и на кухне этот огонь, мы можем приготовить пищу, но можем сделать и пожар. То есть нужно быть аккуратным. Нужно быть аккуратным и нужно быть в надлежащем состоянии пред Богом. Потому что есть такая опасность, к сожалению, она может быть, знаете, как профдеформация, такое есть выражение, профессиональная деформация, когда вот, ну, привыкает электрик к этому электричеству, он перестает его бояться. Привыкает кто? Медик к тому, что дети постоянно плачут или он причиняет боль, и он просто перестает, ну, вообще переживать о том, что он сейчас человеку что-то режет или что-то там делает. У него как бы, ну, сначала это страшно было, сначала он стрессовал, сначала он переживал, но со временем он уже это все хладнокровно делает и как бы не переживает. И, ну, такая вот, и он уже становится таким, не хочется говорить, что бесчувственным, но вот профессиональная деформация, так же, как вот учителя-лингвисты, они могут в процессе беседы, ты с ним беседуешь, он начинает тебя поправлять, ты тут не так сказал, ты тут ударение не туда поставил. Ну, это его как бы он... Это его профессия, и он уже вышел из школы, там, но все равно у него осталось, он еще вот таким занимается. И у нас, у верующих, тоже такое может быть. Теряя благоговение и страх пред Богом, наши отношения с Богом рискуют стать понебратскими и фамильярными такими. Слышал, как один проповедник говорил, что когда я приду на небеса, я подойду ко Христу, я похлопаю его по плечу и скажу, ну как ты здесь, а ну давай показывай, где тут моя обитель, чем я теперь буду заниматься в ближайшую вечность. Ну то есть вот так вот, такой взгляд порой есть. Нам нужно бодрствовать, когда мы говорим что-то о церкви. Я понимаю, что в церкви много несовершенных людей, я понимаю, что в церкви много плотских людей, кто-то может быть мирской, кто-то может, как будто только ждет причину, чтобы на тебя обидеться, чтобы с тобой не разговаривать. Порой наша духовность лопается, как мыльный пузырь, когда вопрос начинает касаться финансов. И многие-многие вещи, и есть такое искушение что-то сказать на церковь. Но мы забываем, что церковь – это детище Божье, что это Божья, скажем так, платформа, на которой мы строим свое спасение, строим свои отношения с Богом, друг с другом, что это как организация Иисуса Христа, и нужно быть очень аккуратным, когда мы что-то говорим о церкви, чтобы мы вдруг что-то не сказали не то. Хотя, ну, мы понимаем несовершенство отдельных членов, и мы знаем свое несовершенство, к которому мы часто очень снисходительны. Вот. Нам нужно быть аккуратным, когда мы критикуем старших служителей. И здесь я, такой яркий пример – это Моисей и Мариам. Мариам, она была старше Моисея на несколько лет, и она увидела, куда мама поставила корзинку, когда Моисей был младенцем, и она как бы походатайствовала о том, чтобы его вернули в дом, перед дочерью фараона, его вернули в дом, и она участвовала, можно сказать, можем представить, в процессе воспитания Моисея. Может быть, она меняла пеленки, может быть, она его помогала кормить, может быть, она где-то его воспитывала. И у нее был Моисей такой как бы младший брат, которому она могла что-то постоянно советовать и где-то в чем-то его уличать. И вот здесь Моисей вырастает, и он становится мужем Божьим, и Мариам, она начинает его критиковать, как мы помним, да, вот в пустыне она начинает его осуждать и начинает показывать на его недостатки, ошибки. И мы видим, насколько трагичны были последствия, что Бог сказал, как же вы не побоялись вот так вот говорить с моим служителем. Но для нее он не был как бы служителем, он для нее был младшим братом. И вот есть такое искушение, вот особенно когда наши родственники, да, наши друзья, наши коллеги по работе, они служителя. И мы, критикуя их, можем критиковать не их как Сашу, Колю, Васю, но их как пастора, диакона или еще. Похожая история есть и в Новом Завете. Тут у нас Ветхий Завет. Мы часто, бывает, как бы хотим нарисовать вот эту разницу, Ветхий Завет и Новый Завет. И нам кажется, что Бог в Новом Завете, Он стал другим, и Он по-другому реагирует на какие-то вещи. Но в Новом Завете мы также встречаем Ананию и Сапфиру. И порой это кажется, как, ну, такая вот ветхозаветная история в Новом Завете. И мы видим, какие там тоже были последствия того, что они недостаточно серьезно воспринимали церковь, недостаточно серьезно воспринимали вообще все, что происходит. Можно сказать, они как бы пренебрегали вот этим вот Божьей благодатью. И как важно нам соблюдать вот эту вот субординацию в отношениях с Богом, в отношениях в церкви, соблюдать, сохранять вот это вот благоговение, почтение пред Богом, чтобы мы, ну, не привыкали, что вот он Бог, вот она Библия, я тут все знаю, ну, как бы уже что еще нового и так далее, и так далее. Есть такое... Песня, может, слышали лет 10 назад, была такая: «Мой папа работает Богом». «Мой папа работает Богом». То есть Бог, он, да, это его работа, но он мой папа, и поэтому у меня с папой все very good, и Jesus my friend. Ну, как бы вот такие вот отношения. На это есть другая такая история. У Есфирь муж был царем. У Есфирь муж работал царем, но она не могла к нему, когда захотела, тогда и подойти. Да? То есть не так все просто. Вот, поэтому мой папа, он работает Богом, но мой папа еще царь, и все равно как бы, мне нужно это все учитывать, да? Что да, он мой папа, но он Бог, он царь. И как бы есть его законы, есть... его постановления, порядки, и нужно это все учитывать, и нужно быть аккуратным. Библия нас к этому призывает. И я подумал, что с одной стороны, это где-то может быть и хорошо, что Божья благодать, Дух Святой действует не в полной силе в наших церквах в наше время, потому что, может быть, больше было проблем, как писал когда-то Павел Коринфянам, что некоторые из вас болеют, или многие из вас болеют, а кто-то и умирает. Почему? Потому что Бог очень сильно действовал. Бог очень сильно... Если бы Анания и Сапфира пришли в какую-то более-менее такую, ну, тепленькую церковь, может быть, там и ничего не произошло. Там бы сказали, Анания и Сапфира пожертвовали больше всех. Эти люди у нас в почете, мы как бы вот... Это пример для всех остальных, и, может быть, все бы прошло. Но так как Божья благодать действовала, так как там было все серьезно, то вот такие вот и серьезные последствия. Поэтому будем заканчивать. Я призываю нас, чтобы мы серьезно относились, скажем так, не расслаблялись, не были легкомысленными в наших отношениях с Богом, с Церковью, чтобы мы уделяли внимание на то, какое у нас благоговение, почтение пред Богом, и понимали, что, ну, он Бог, Он Бог, Он страшен. Он есть любовь, но, знаете, порой, Он есть любовь, но что ты будешь с этим делать? Как апостол Павел писал, так что теперь нам, грешить? Раз Божья благодать, раз Бог есть любовь. Что теперь нам? Жить как хотим, и, ну, Он все простит, Он все поймет, он все загладит, Он все исправит. Я тут вот буду как хочу, но что ты будешь с этим делать? Бог прощает, Бог любит, но вопрос к нам, что мы с этим будем делать? Как мы на это будем реагировать? Да благословит Господь, помолимся. Аллилуйя, Господь наш благ.